Тема «Характер служителя». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стиха, 3 стиха я прочитал. Второе Тимофею, 2 глава, 24-24 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Друзья, у меня нет намерения, вернее, есть намерение не отклоняться от прочитанного текста. Мы будем больше рассматривать два стиха, 24 и 25 стих. Некоторые мысли, они будут перекликаться с тем, что мы слышим. Вот, и немножко связаны. Я в прошлый раз, когда был на таком же общении у вас, я говорил на тему «Человек Божий», говорил потом «Добрый пастырь». Вот, и там некоторые мысли, они будут связаны, хотя повторяться не будут, но будут связаны. Друзья, от характера служителя очень многое зависит. И не вообще от характера служителя, а обстоятельства вокруг нас очень сильно зависят от нашего характера. Это в семье и в церкви тоже. Ну, я вам приведу пример, друзья. Вот Давид и Соломон. Чем они похожи? Ну, во-первых, тем, что они родственники. И первый царь, и второй царь. То есть были ситуации, когда не всегда сын становился царем, а здесь и первый царь, и второй царь. И первый 40 лет, и второй 40 лет царствовали. То есть длинный отрезок времени. В чем было различие, друзья, ну, во времена их правления? Ну вот, Давид хотел построить дом имени Господню, а построил Соломон. Посмотрите, Давид хотел, а построил сын Соломон. Почему? Ну, мы скажем, суверенный Бог так решил, и кто может противиться его воле? Тем не менее, друзья, Бог обосновал, почему Бог не захотел, чтобы Давид построил дом. Потому что ты пролил много крови. В другом тексте много воевал. За Давида было сказано, что много воевал. А Соломон практически не воевал. Вот интересно, друзья, что два царя рядом, оба по 40 лет. И как будто резкая граница. Этот много воевал всю жизнь, почти до смерти. А этот не воевал. От чего это зависело, друзья? Я скажу, что в Библии написано, почему не воевал Соломон. Бог сказал, я дам ему покой от всех врагов, и в дни его будет мир. Но Бог объяснил тоже, друзья. Вот когда Бог Давиду объяснял, почему Давид не построит дом, то Бог сказал, у тебя родится сын, он будет человек мирный. Он будет человек мирный. И я дам ему покой от всех врагов. Посмотрите, когда он будет человек мирный, и Бог говорит, я дам ему покой. А Давид, написано, был человек воинственный. Вот характер, да? Давид был человек воинственный. Даже когда он еще пас овец. Помните, когда на Саула нападал злой дух, и слуги рассуждали, что делать. Ну, решили, что гуслиц-то надо найти. И один слуга говорит, я видел у Иессея вифлеемлянина сына, хорошо умеющего играть, человека храброго и воинственного. Посмотрите, почти на первом месте, да? Ну, на первом месте, что хорошо умеет играть, потому что проблема стоит. Вот. Человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним. И вот храбрость и воинствование, они были заметны для окружающих. Хотя он не воевал, ну, с овцами там, да? Вот. Ну, мы скажем, это выражалось в его отношении, когда звери приходили и прочее. Друзья, но Давид начал правление, и война, война и война. И девушки пели: «Давид поразил десятки тысяч». Это в начале правления. И даже еще не начало правления, да, еще не было правления, да. Вот, но уже пели: «Поразил десятки тысяч». Вот. И поэтому, друзья, мы видим, что... А Соломон, мы видим, что Бог говорит, он будет человек мирный. Друзья, и в зависимости от наших наклонностей, Бог устраивает и жизнь вокруг нас, климат создает. Хотя климат создает и мой характер, но и Бог учитывает и качество нашего характера. И вот Бог устраивает. Ну, например, вот ну, один брат говорит, знаю этого брата, что он мирный, по природе мирный человек. Он говорит, я не знаю, вот я, говорит, прожил всю жизнь, никогда меня никто не бил, никогда какой-то даже в детстве драки не было. Вот ни разу, говорит, меня никто не... И я никого не ударил, и все. И вот так, ну, характер человека. Друзья, я вот здесь в данном случае вот хочу вместе с вами рассмотреть характер раба Божьего, характер служителя. И здесь всего несколько положений, и поэтому нам легче следовать мысли, которые здесь зафиксировал апостол Павел. Раб Божий Господа не должно ссориться. Не должно ссориться. Друзья, ссоры – это дела плоти. За служителя Божия написано так, вот там, где и к Титу, и к Тимофею речь идет, каким должен быть служитель Божий, написано, что он должен быть тих, миролюбив. Должен быть миролюбив. Это очень важное качество, друзья, миролюбие. Миролюбие. От того, насколько мы любим мир, зависит и климат в семье, и климат в церкви, и климат с нашими сотрудниками. Климат сотрудника. Рабу Господа не должно ссориться. Друзья, ну вот представьте себе, что я поссорился. Ну вот немножко из семейной жизни. Я поссорился. Ну, в воскресенье утром, скажем, жена медленно собирает детей, а я нервничал. Сначала наблюдал, вот как она медленно собирает. Я нервничал, а мне же надо вовремя. Вот попытался исчезнуть сам, она: нет, а куда мы? Вот. И я что-то плохое сказал. Ну, поссорились. Но оно бы легче, если бы я просто, ну, скажем, ну, проповедник. Вторым скажешь, спрашивает у меня пресвитер. Я не скажу. Можно не объяснять, почему не скажу, да? Я же не буду всем объяснять, что я с женой поссорился. Не скажу. Ну, другого найду. А я пресвитер. Надо просить благословения, надо руководить собранием. Вот. Ты первым скажешь, не скажу. Ты заскажу, и ты скажу. И больше никого я не нашел. Хорошо, если нашел три проповедника, люди подумают, что я смиренный и уступил, не стал проповедовать, да? Вот. А я не нашел три проповедника. Друзья, ну вот по обстоятельствам нашего служения, да, ну практически нам всегда приходится говорить, ну почти всегда. Потому что церкви у нас в Братстве небольшие, вот больших церквей меньше, чем маленьких церквей. И поэтому служитель проповедует почти всегда. Вот. Но даже если и есть проповедники, ситуация самая неожиданная, что я не ношу. Надо проповедовать. А я поссорился. Поэтому, друзья, вот это качество миролюбия, оно создает хороший климат в семье и хороший климат в церкви. Потому что бывает, друзья, в практике, бывает, когда служитель задействован в конфликтах с членами церкви. И поэтому нас потом вызывают. Не очень давно у меня даже была ситуация. Позвали в церковь не нашего братства. Ну, у них больше 200 членов церкви. И служитель оказался задействован в конфликте. А поскольку они ни в каком союзе, а кто им поможет, да? Вот насколько ценно быть в союзе. Они ни в каком союзе, а кто им поможет? Они попытались нейтрализовать эту проблему. Назрела ситуация разделения. И примерно пополам. А и дом молитвы у них, и все. И они позвали нас. Я скажу, друзья, насколько сложно решить проблему, если в конфликте задействован служитель. Два члена поссорились, им собрали вместе, можно и без членского собрания. Пригрозили, смотришь, они помирились уже и все. Или каким-то, ну и так бывает, пригрозили наказание, а что надо мириться. Прав, не прав, прости меня, говорит. А на замечание попаду, а что делать, да? Друзья, а если задействован служитель в конфликте? А бывает еще, друзья, в практике, к сожалению, когда между сотрудниками возникает конфликт, между служителями. И вот не должно ссориться, не должно ссориться. Друзья, как избежать ссор? Как избежать ссоры? Вот, ну, и даже и в семейном или церковных вопросах, как избежать ссор? Ну, один из хороших вот моментов избежать – уметь не замечать проступок. Нет, я не хочу, чтобы мы были, скажем, ну, попустители. Своя сторона попустительства, когда мы не замечаем вообще проступки. Вот, и люди делают, что хотят. Друзья, но тем не менее, бывает ситуация, когда лучше не заметить проступок. Или высказанное слово пропустить мимо ушей. Ну, например, вот, ну, кто-то в ваш адрес сказал какую-то колкость. Ну, скажем, жена где-то в присутствии друзей что-то про вас сказала. Ну, как бы, ну, иронически, вроде шутливо, но тем не менее вам не понравилось, да? Вам не понравилось. Вот. Ну, можно отреагировать так. Пойди возле газовой печки место займи, да? Вот, и все. Ну, и конфликт получился. Друзья, а можно не заметить? Люди могут не заметить высказанную колкость, а я заметил. А люди могут не заметить. Но мне показалось, что все заметили, что меня где-то немножко принизили. Или, скажем, даже из членов церкви кто-то что-то. Ну вот, ведь бывает, друзья, что за нас служители плохо говорят. И наши уши могут услышать, а могут не услышать, нам донесут. Нам другие донесут, вот такие люди ревностные, вот сторонники, да. И вот как нам поступить в этой ситуации? Мне очень нравится поведение Саула, когда он на царство заступил, и люди негодные говорили, что Саул ли царствовать над нами и избавлять нас. Обратите внимание, нехорошие люди говорили, а негодные же люди говорили. Ну, с негодными людьми, ну, и поступать построже надо. Написано, он как бы не замечал этого. Ну, замечал или не замечал, безусловно, замечал. Он это слышал. Союз как бы говорит о том, что он замечал, но сделал вид, что он этого не замечал. Хотя скажу, братья, что у него была власть, в его руках была армия, сильные люди, и он мог только дать команду. Только дать команду. Или помните, когда Овеса говорит, мертвый пес злословит царя. Оценка этому человеку злословит царя. И Саул это дело остановил. Но я об этом позже немножко, не к этому примеру, а к этому качеству характера вот перейду. Друзья, способность не замечать, способность не услышать. И даже бывает, знаете как, вот какой-то слух пошел, но слух пошел в наш адрес неправдивый. Неправдивый слух. Если правдивый слух пошел, вот я в себе замечаю, друзья, что я легче реагирую, если слух неправдивый. Ну, в смысле, клевета какая-то. Ну, я признаюсь, один был такой случай, что какую-то нелепость кто-то сказал о том, что у меня с одной сестрой какие-то симпатии. А я этой сестре помог переселиться из Грузии, там у нее отца убили, она одинокая осталась и просила перебраться на Россию. И я помог. Вот, без российского гражданства, но все равно переселилась. Оказали мы в церкви приют, и она стала регентом нашей церкви. И кто-то нелепость такую сказал о каких-то симпатиях. Даже больше, чем я. Это я смягчаю, да. Вот. И я знал, кто сказал. И знал, кто отверг, а кто поддержал. Потому что, ну, это, я говорю, свои люди всегда есть, да. Вот. И вы знаете, друзья, вот что я... Что вот как я сказал, я неправдивые слухи переношу легче. Я их, ну, как-то Бог дает, я их почти не замечаю. Я на этот слух не отреагировал никак. Я ни одному человеку не попытался сказать, что это неправда, ни одному человеку. А прошло время, все развеялось. И все затихло. И, а ведь можно было взяться так активно и вот всех этих людей вычислить и наказать. И хватило бы силы, и ну, в таких вещах, в общем-то, нетрудно было доказать и наказать. Братья, и в типичной ситуации, просто в более мягкой форме, они бывают, когда про нас что-то люди говорят. Саул как бы не замечал этого. Вообще, братья, вот апостол Петр пишет: «Ищи мира и стремись к нему». Вот есть, ну, многие вещи Библия предлагает искать. Там Царство Божие искать, правду искать. Вот. И написано: «Ищи мир и стремись». Слово «стремись» – это прям цель такая должна быть, чтобы я не оказался в каком-то конфликте. Или написано: «Старайтесь иметь мир со всеми». Значит, наличие мира со всеми от нас очень много зависит. В основном это зависит от нас. То есть управлять ситуацией, чтобы не оказаться вернутым, ну, в какую-то конфликтную историю. И поэтому, друзья, вот эта сторона, ну, как написано, не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание. Обращай внимание. Друзья, но если получилась какая-то натяжка, хотя, знаете, это просто разные слова бывают. Вот бывает, спрашиваешь у человека: ну, вы ссоритесь с женой или нет? Вон. Ну, а ссорятся они или нет, в смысле его оценка, это смотря как он понимает ссору. Кто-то говорит: нет, мы не ссоримся, а конфликты бывают, не бывают. У нас бывают натяжки. А другой говорит: да, ссоримся. Он слово натяжки не признает. Он понимает, что прошло разногласие, да, мы поссорились. Конфликт. Друзья, если получился конфликт, что делать? Вот. Ну, разные способы вот, выходить из конфликта. Один из способов — это вот Александр передо мной говорил, умение попросить прощения. Я здесь, братья, тоже некоторые советы дам. Вот. Как скоро лучше всего прощения попросить? Я скажу, чем быстрее попросишь, тем легче. Хотя многие выводы я делаю на основании моего, вот, моих переживаний. Друзья, чем быстрее попросишь прощения, тем легче. Если тут же попросишь прощения, это самый легкий вариант. Но если, как Александр рассказывает, уже спать лег, а потом надо встать. Вот для меня, например, это уже страшно трудно. А если бы я дожил до утра, это уже вообще себя надо переломить. А если я почувствовал, что кого-то обидел, и тут же скажу: ты меня прости. Это самый легкий вариант. Я знаю вот такой опыт, когда конфликт затягивается на несколько дней, и люди уже бывают не в состоянии сказать прости. Уже не в состоянии сказать прости. И тогда вот кто-то улыбнулся, что сказал: заставить, да? И приходится заставлять. Очевидно, виновен, и приходится заставлять. И, кстати, братья, я еще одну вещь скажу, что в конфликтах в 90% случаев оба соперника убеждены, что они правы. Это 90%. Это редко когда... Очевидно, один понимает: я виноват, а тот понимает: он виноват. Это реже. Чаще всего оба убеждены, что они правы. Братья, в этом случае я считаю, что, ну, не нахожу, что это зазорно или неправильно сказать прости, если у тебя даже чувство, что ты правее. Сказать прости. Ну а за что прости? Говорят: а чужой грех на себя взять, еще и Бог накажет. Да, да нет, нет. Прости, что я с тобой поссорился. Это же правда, мы же поссорились. Да, да, ты виноват, но мы же поссорились. Я не сумел справиться с ситуацией. Прости меня, что у нас конфликт получился. Я не прав, прости меня. Друзья, хороший пример Авигея. Говорит: на мне грех, ты меня прости, Давид говорит, да? А какой я грех? Она придумала себе. Она говорит: за то, что я не видела, когда твои рабы приходили просить. И она говорит: прости. И посмотрите, друзья, Давид как оценил: благословенна ты, что ты удержала руку мою от крови. Ну, большое бедствие миновало, потому что нашелся человек, который сказал прости, хотя он не был так виноват, как сам себя определил. Поэтому, братья, избежать конфликта, первое, это умение не замечать поступки или высказанные в наш адрес какие-то вот колкости. И второе, иметь способность попросить прощения. Но сразу практическую сторону еще хочу отметить, братья, это вот обычно, ну, у меня, например, труднее попросить прощения у близких людей. Я легко попрошу прощения у незнакомого, ну, например, где-то в автобусе толкнул или, скажем, не уступил или обидел кого-то чем-то. Ну, я довольно легко смогу сказать, простите меня. Или, например, в церкви попросить прощения тоже легче. Мне трудно попросить прощения, наиболее трудно у детей. У жены немножко легче, у жены трудно, у детей еще труднее. Попросить прощения у детей. В моей жизни, наверное, это считанные моменты, когда я прощения просил. Вот. Обычно в том случае, когда я определенно, ярко осознавал, что я не прав. Я тогда начинал думать, а вдруг он, ну вот будет неверующий. То есть вот наш конфликт произведет какой. Ну, я прощения просил, но мне это было страшно трудно. У жены тоже трудно, но у жены немножко легче. Вот. Ну и так дальше. У посторонних легче. И тем не менее, братья, я скажу, что вот таких людей очень мало, которые просят прощения легко. Таких людей меньше. Вот. И поэтому мы должны над собой работать. Должен быть миролюбив. Вот миролюбие включает в себя уметь просить прощения. Миролюбие включает в себя уметь прощать. Знаете, как бывает в практике? Бывают практики. Вот когда исправлюсь, тогда и прощу. Ну, а правда, сколько можно, если он, ну, одно и то же делает, и прощения тут же просит. Говорят, дай ему прощения попросить, это так, как дважды. Он как легко грешит, так легко просит прощать. Не буду больше прощать. И даже место Писания нашли, Бог говорит, не буду больше прощать. Я тебе уже больше прощать не буду. Друзья, а тем не менее, вот Петр спросил, сколько раз прощать брату моему, да? А Христос говорит, до 70 раз. Вот. Ну, это подчеркивает, что настолько должно быть великодушие у нас большое, что прощать, и причем, друзья, слово прощать, оно содержит в себе неформальный подход к прощению, потому что, да, прощаю, но внутри меня ничего не произошло. Я остался таким же обиженным, таким же недовольным. Я прощаю, ну, потому что иначе нельзя, прощаю. А внутри все тоже осталось. Все тоже осталось. А бывает, ты неискренно просишь прощения, но когда будешь искренно, это не мой вопрос. Он просит искренне, просит прощения, скажи прощай. А как надо прощать? В Библии написано. Надо прощать от сердца. А что такое от сердца прощать? Это значит, что внутри не было обиды, да? Внутри не было. Я, может, знакомый случай расскажу, то у меня отец. Вот, он очень старый, и вот он говорит, а вот помнишь, ты мне Библию не дал. Ну, две Библии большие получили, отец норовил получить одну из них. А я пресвитер, я ему не дал. Вот я говорю, у тебя есть, ну как я тебе дам, у тебя есть Библия. Сколько народов, у кого нет Библии? И он говорит, а помнишь, ты мне Библию не дал? А это 35 лет уже прошло. Или 30, не 35, конечно, это около 30 лет. А я говорю, папа, ну так же нельзя. Христос же говорит, прощать надо. А уже 30 лет, помнишь столько. Он инвалид, у него такие шрамы на руках, очень страшные раны. Он такой весь изранен. Он говорит, а вот видишь вот это? Говорит, шрамы остаются. А потом показывает, в стенке гвоздик был и дырочка. Она говорит, а видишь, вот это гвоздик был. А что осталось? Дырочка. Друзья, а в Библии написано, от сердца прощать. У тебя жена прощения попросила. Вот проси так, чтобы только любовь остается. и никаких шрамов, никаких дырочек от сердца прощать. Поэтому, друзья, вот здесь раб Божий Господа не должно ссориться. Уметь не замечать, просить прощения и прощать. И еще, братья, одна из ситуаций возможных, она бывает, это уметь объяснить дело. Ну, как я имею в виду? Ну, вот открыл Библию, рассмотреть какую-то ситуацию, уметь объяснить дело. Мне очень нравится хороший поступок у Гедеона. Помните, когда ефремляне с ним ссорились? Ну, я скажу, совершенно нелепая была причина для ссоры. Ты нас не позвал воевать с мадианитянами. А почему ссорились, друзья? Потому что победа одержана. Теперь мы герои. А они не воевали. И они ссорились, потому что ты не позвал нас воевать с мадианитянами. Так бы и мы были герои, да? А Гедеон им говорит, а что такое сделал я, вот как вы? Ну, они же этих Зевея и Салмана там поймали. Я говорю, такого не сделал, как вы сделали. Вот. И они успокоились, написано. И они успокоились. Хотя, друзья, я скажу, у Гедеона была сила, он мадианитян одолел, но с ефремлянами бы справился. Негодные люди, ах вы так, вы на меня, что хотите? Вот. И они бы успокоились тоже. А он не стал напряжение создавать. Он объяснил дело, и народ успокоился. Избежали конфликта в среде своей, в среде Израилевой. Написано, быть приветливым ко всем. Это уже вторая сторона характера. Быть приветливым. Иоанн пишет, я весьма обрадовался, когда пришли братья. Друзья, бывают вот, ну, люди, ну, с которыми мы общаемся, нам желанные люди. Мы их любим и любим время провести вместе. Эти люди к нам в гости пришли, мы радуемся, что они пришли в гости. Бывает, приходят люди, которые, ну, не очень желанные, с которыми у нас, ну, больше дистанция, чем с первыми. Написано, должен быть приветливым ко всем. Друзья, приветливость, она выражается, ну, во-первых, на нашем лице. Вот если немножко гомилетики, или точнее риторики, друзья, выражение лица – это один из каналов передачи информации. Вот проповедника церковь хорошо воспринимает, если у него приветливое выражение лица. И его легче слушать. Если выражение лица не приветливое, а такое, ну, как бы нелюбовность отражается на лице, такого человека трудно слушать, даже если он интересны мысли знает. Трудно слушать. Друзья, приветливость на лице служителя – это очень важный фактор в его отношениях с людьми. Потому что люди, они, бывает, реагируют, как мы смотрим, как мы здороваемся. Один случай был такой, что одна сестра на служителя обижалась, очень долго обижалась. И уже когда служитель заметил, что она не приветствуется с ним и как-то обходит стороной, и решил ее посетить дома. И когда посетил ее на дому, она говорит, вот ты, брат, меня не любишь, ты со мной не приветствуешься. А ему кажется, что она с ним не приветствуется. Ты со мной не приветствуешься, и все. Оказывается, полгода назад он пришел на собрание, ну и с безразличным видом прошел мимо этой сестры. А церковь не очень большая. И вот она отреагировала, что он к ней что-то имеет. И вот полгода она это носила. Да, конечно, неправильно. Конечно, неправильно. Но тем не менее, бывает, когда люди стесняются к нам подходить со своими выводами или с обличениями стесняются подходить. А бывает, что нас даже боятся люди. Бывает, боятся. И потому, да ладно, и все. И вот такая натяжка, она может на большое время растягиваться. Поэтому написано, должен быть приветливым ко всем, независимо, что это за человек. Независимо, как он ко мне относится. Ну, это немножко вчерашняя тема, вот как я говорил о любви. Вот. Хотя это, ну, я не совсем об этом. Независимо, как вы ко мне относитесь, я должен быть приветливым. В чем выражается, друзья, приветливость? В практическом приветствии. Ну вот есть церкви, в которых приветствуются лобзанием святым раз в месяц. Я не знаю, братья, как у вас, поэтому я разный вариант. Один раз в месяц после вечери приветствуются лобзанием святым. У нас приветствуются в день по несколько раз. Вот как молятся, так и приветствуются. Бывает по 8 раз, если мы вместе, как помолились, опять поцеловали. Помолились опять, я даже думаю, может, это даже и лишнее. Так вот, по несколько раз. Тем не менее, друзья, приветливость, она выражается в практическом приветствии. В практическом приветствии. Вот здесь у нас многие братья молодые служители. Бывают старые люди в церкви, которым кажется, что с ними приветствоваться не хотят. Ну, потому что они старые, ну, знаете, рыхлые уже и все такое. Вот. И они сами где-то устраняются. И если мы одобряем это устранение и проходим мимо, или только руку подал и все прочее, я скажу, что можно в этом уже и нажить проблему, хотя инициатива оттуда была. То есть приветливость, она выражается в радужном отношении, в радужном приеме, когда к нам люди приходят. Они должны увидеть радость. Скажу, друзья, в одной семье служителя, вернее, не в семье, в церкви, жалоба поступала на жену, что жена неприветливая. Ну да, она устала от бесконечных посещений, но тем не менее, из года в год, когда там отчеты, что высказывают, что жена неприветливая, к ним в дом лучше не ходить. Жена как глянет, и все. А я думаю, что и правда. Хотя этого не замечал, к нам-то приветливость всегда оказывается. Вот и кормят нас хорошо, и заботятся о нас хорошо. Друзья, вот приветливость ко всем. Не к особым только братьям, вот, и к друзьям, а приветливость ко всем. Друзья, я вот говорил в прошлый раз, вот когда говорил о добром пастырстве или о добром пастыре, что знать людей, написано «знаю своих». И вот я говорил о том, что в больших церквях, очень полезно, если служитель церкви знает по имени всех и вновь пришедших, которые недавно пришли в церковь, постараться ознакомиться, хотя у некоторых бывает слабая память на имена. Вот у меня слабая память на имена, а Михаил Александрович Горянин, он один раз познакомится, и через 3 года он имя называет. А я вспоминаю, как же его зовут. И тем не менее, друзья, вот если мы запоминаем имена и обращаемся по имени, написано, зовет их по имени, и практическое приветствие. Я знаю одного пресвитера, не очень успешный пресвитер, в смысле, большая церковь, но он явно не справляется, как руководитель, явно не справляется. Вот, и периодически возникает вопрос заменить, но большинство голосов все равно, чтобы он оставался, абсолютное большинство. Я скажу, друзья, чем он берет. Он встречает Марью Ивановну, и так вот руку ей трясет. Марья Ивановна, ну как у тебя? А как Митрофан Николаевич там себя чувствует? И вот я смотрю на нее, просто восхищаюсь. Окажется, ну а что здесь такого трудно? Ну, у Марьи Ивановны спросил, как там Митрофан Николаевич. Да? И вот так он руку раз. А ей больше ничего не надо. Она свой голос за него отдаст. А он это делает почти всегда, вот собрание, он всех, он никогда мимо никого не пройдет. И вот даже детишки выходят петь. К моему стыду, братья, у нас вот сидит 100 человек детей, и я попытался вот их имена, половину имен не знаю, половину имен. А это так, сейчас на Машенька, Ванечка споют, и все. И он их всех по именам знает, всех по именам. Друзья, я вспоминаю вот свое глубокое детство. Был один брат, Николай Петрович звали его. Он всегда после собрания ко мне подходил, я и мой брат родной. Там никого больше не было, кроме нас. И он так раз и здоровался всегда. Нет, он не целовался, там не принято было целоваться. Руку пожмет и так крепенько. И вот я до сих пор, друзья, уже давно, все это уже 50 лет прошло, да. И вот я помню вот это крепкое рукопожатие, абсолютно стабильное после каждого собрания. Нас замечали. Должно быть приветливым ко всем. Вот, братья, бывает неприветливый характер. Я же о характере сейчас. Нужно над собой работать. Бывает человек стеснительный, но он комплексуется. Вот, ну, трудно так вот там подойти ко всем. Конечно, надо над собой работать и молиться. Господи, помоги мне, чтобы вот у меня было больше мягкости, больше любовности вот к людям. Это очень много помогает вот, ну, и устройству, и отношениям в церкви. И Бог помогает. Вот неплохо вот то, что я сказал, расспросить, ну как в семье, как дела, как на работе, как успехи, денег хватает или не хватает. Вот и смотришь, и люди, ну, ободрился. Бывает человеку, друзья, у него какая-то внутренняя проблема. И с ним поздороваться и пару вопросов задать, и ему уже легче стало, понимаете как? Он уже оттаял. Он почувствовал, что кому-то до него дело есть. Он думал, никому не нужен, все. Оказывается, нужен. Диакон подошел и расспросил. Вот, и уже на сердце тепло становится. Быть учительным. Быть учительным. Ну, поскольку уже много говорили, друзья, я здесь больше схематично в плане повторения. Учительность, друзья. Кстати, требования к епископу тоже предусматривают, что он должен быть учительным. То есть способен наставлять в здравом учении. Это учительность включает. Вот. И здесь апостол Павел повторяет Тимофею, что он, Тимофей, должен быть учительным. Друзья, учительность, она, во-первых, включает в себя образцовую жизнь. Я могу быть способным, скажем, учителем, могу знать хорошо Библию, способен передавать мысли, понятно, доступно, интересно. Но жизнь не образцовая, это не значит быть учителем. Друзья, быть учителем включает, во-первых, образцовую жизнь, чтобы люди готовы были нас слушать. Готовы были нас слушать. Если же не образцовая жизнь, то люди не готовы слушать способного передатчика информации. Вот я не захотел умышленно учителем назвать, а передатчик информации. Вот поэтому, во-первых, эта образцовая жизнь дает нам моральное право учить. Моральное право учить. А дальше это знание Писания. Знание Писания. Немножко аллегории коснусь. Помните, женщина Христос говорит, а колодец глубок. Я эту мысль в Москве высказал, поэтому просто в плане повторения. Она говорит, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Вот я здесь про образ. Друзья, даже если мы и давно верующие, как тот старый колодец, да, чтобы вот у нас духовная жизнь была, что колодец глубок. Колодец глубок. То есть достаточно высокое знание Библии. Вот. И способность передать свои знания. Способность передать правильно, чтобы люди услышали и поняли. Я место Писания вот из жизни Христа прочту. Вот. Это 17 глава Иоанна из молитвы Иисуса Христа. Это, можно сказать, для всех проповедников хорошая мысль. 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли, и уразумели, и уверовали». Я сокращенно прочитал. Я повторю, друзья. «Слова, которые ты дал мне, я передал им». И вот от того, как я передам, посмотрите, они приняли, и уразумели, и уверовали. Вот чтобы они уверовали, они должны принять и уразуметь. И уразуметь. Бывает, человек принял и потом уразумел. И потом. Слова, которые ты дал мне, я передал им, они приняли и уразумели, и уверовали. Друзья, вот это учительность. Друзья, есть такое мнение, вот здесь, ну, диакона есть, я к диаконам немножко. Нам иногда задают вопрос, обязательно ли диакон должен быть проповедник? Но я обычно считаю, что обязательно. обязательно. Хотя знаю одного диакона или двух диаконов, которые не были проповедники. Но давайте будем считать это исключением. Давайте посмотрим на библейскую сторону. Каких избирали диаконов? Изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Посмотрите, друзья, проповедь Стефана. Не могли противостоять силе и духу, которым он говорил. Стефан. Прочтите проповедь Стефана, братья. Ну, аж не верится, что это диакон сказал, да? Ну, это первый мученик. Диакон Стефан, он был прекрасный проповедник. Филипп, диакон, пошел в Самарию, и самаряне уверовали в большом количестве. Пробуждение в Самарии началось от проповеди диакона. Поэтому, друзья, я хотел вот всех нас побудить, чтобы мы заботились об этом качестве, быть учителем. Независимо на какое служение ты в церкви поставлен. А чтобы быть учительным, конечно, это работа над Библией, работа над собой. Вот. И, ну, неплохо даже, вот, ну, и поучиться бывает. Поучиться бывает. Скажем, на библейских курсах изучить гомилетику. Мы у себя на последнем вот общение пресвитеров. Ну, там у нас обычно с понедельника до субботы бывает проходит. Вот. Решили преподать гомилетику. Ну, периодически. Гомилетику служителям преподаем. Ну, для чего это? Чтобы, ну, умели передать библейскую истину людям. Быть учительным. И еще два качества остаются. Незлобивым. Незлобивым. Написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Побеждай зло добром. Приведу библейский пример. Сирияне окружили дом Елисея с намерением, помните, да, царь сказал, или мертвым, или живым. Елисей знал намерение сириян, да? Он помолился, и Бог поразил их слепотой. Вы кого ищете, Елисей? Ну, пойдемте, я вам покажу. Привел их в Самарию, помолился, они прозрели. А царь израильский говорит, отец мой, не избить ли их нам мечом? Ну, конечно, избить. Конечно, избить. Ну, а почему? Написано, ненавидь врага твоего. Люби ближнего и ненавидь врага. Конечно, избить мечом. А Елисей говорит, нет. Давай мы их лучше накормим. Да? Поставили столы, накормили. Братья, какой был результат? Помните, да? Написано, и уже не ходили воевать. То есть это была победа.
Не ходили те люди воевать.
Ну, те, кого победили, да. Я не имею в виду, что вообще. Вот. Но они были побеждены. Побеждены добром. Незлобивым. Братья, когда нам делают зло, к сожалению, бывает, что мы становимся мстительными, вернее, или есть по природе. А написано, не мстите за себя, возлюбленные, не мстите. Сколько ситуаций, друзья, в жизни бывает, когда вот, ну, что-то за служителя там, ну, письмо, например, мне написали письмо, она пишет, описала проблемы с их пресвитерами. Брат Николай Степанович, только не выдавай меня. В письме пишет, что я тебе письмо написала. Он мстительный. Он житья мне не даст, он нас подлучает всех. Вот. К сожалению, братья, такое бывает. К сожалению, бывает такое. Знаю одного брата, который первое, кто подписался, мы против его письма написали. Первый вопрос, кто там подписался? А я говорю, нет, я тебе не дам, кто подписался. Он, нет, скажи, кто. А мы знаем, что если узнает, кто подписал письмо, все, он подлучает их. Подлучает. Незлобивым, незлобивым. За добродетельную жену написано, она воздает ему добром, а не злом. А не злом. Друзья, как происходит злоба? Как происходит злоба? Посмотрите, написано, не давайте место дьяволу. И перечень. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Злоба на последнем месте. Но посмотрите, путь к злобе. Ну, мы понимаем, злой человек, он все, зло пишет с него, да? Смотрите, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и злоба. На каком этапе легче остановиться? На первом. Раздражение, потом идет ярость, гнев, крик. Мы начинаем кричать, этому уже предпосылки, уже мы прошли определенные ступени. Легче всего остановиться на раздражении. Ты начал раздражаться, тебя дети раздражают или жена. Пойди встань, помолись. Самое лучшее, братья. Чувствуешь, что начинаешь раздражаться, встань, помолись. Вот как побеждать зло. Встань, помолись. И ты заметишь, что мир наполнит твое сердце. Вот попробуй, попробуй. Обычно у нас не хватает мудрости встать на колени, когда мы раздражаемся. А когда уже все вокруг уже движется, а потом уже трудно исправить бывает. Трудно исправить. Потом мы ждем, когда они будут у тебя прощения просить. Вот так оно бывает. Хотя сами виновны очень много бывает. Вот еще один пример, друзья, к последнему перейду. Это девочка. Это девочка в семье Неемана. Посмотрите, Нейман уважаемый нами бывает. Ну, обычно так. Не к Нейману уважительно мы относимся. Тем не менее, он большое зло сделал для девочки. Взял ее в плен, лишил ее родителей и заставил работать у себя дома. И эта девочка, она желает добро своему господину. Хотя она могла бы думать, так тебе и надо. Узнала, что прокаженный, вот тебя Бог наказывает. Да. Она говорит, если бы он пошел, то снял бы с него проказу, пророк в Израиле. Снял бы проказу. То есть она ему желает добро вместо того зла, которое он сделал. Поэтому, друзья, особенно вот сохрани нас Господь, чтобы мы были вот злобивые, чтобы мы умели мстить. Умели мстить. Написано, чтобы мы шли по следам Его, и написано, что Он за себя не мстил. Не мстил. Но последний, друзья, это кротость. С кротостью наставлять противников. Как-то не вяжется с противниками кротко. Ну как с противниками кротко? С противниками так надо, строго, да? За Иисуса Христа написано, «Се царь твой грядет к тебе кроткий». Кроткий. Друзья, я однажды беседу о кротости составил. Я один фрагмент из этой беседы. Кротость обеспечивает духовное влияние. Хотя нам кажется наоборот. Духовное влияние обеспечивает, наоборот, скажем, резкость, грубость. Но вот посмотрите, за Моисея написано, что был кратчайший человек на земле. Но ему подчинялось, народ, несколько миллионов. Если 600 тысяч только способных к войне, ясно, что там было порядка около 2 миллионов. Предположительно. И по указанию Моисея поднимались, и останавливались, шли и делали, подчинялись Моисею. Написано, был кратчайший. Царь кроткий, даже неудобовразумительно царь кроткий, не должен быть царь кроткий. А тем не менее, царь кроткий, посмотрите, в храм вошел и повыгонял всех. Ученики помогали или нет, как вы думаете, братья? Бичи все сделали. 13 человек с бичами. Нет. Один Христос сделал бич. Для животных, я так имею в виду. Вот. И все повыходили, он всех повыгонял. А их же было много. А как же ему подчинялись? Написано, все царь твой грядет к тебе кроткий. Кроткий. Друзья, кротость обеспечивает духовное влияние. Посмотрите, с кротостью наставлять противников. И какой будет результат, братья? Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола? Это покаяние, познание и освобождение от сети дьявола. Кротость. Хотя с противниками, обычно, как я сказал, строго надо. Так нам кажется, строго. А здесь написано, с кротостью наставлять противников. Вот такие вот качества, друзья. Поэтому время истекло. Нам надо помолиться, чтобы у нас был хороший, добрый характер служителя Божия. И Господь будет помогать, действовать, содействовать и в нашем служении, в отношениях с людьми. Имя Его пусть прославится. Аминь. Помолимся.